Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» ведет передачу Игорь Померанцев. Впервые в эфире 25 октября 1996 года.
«Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Что курил пушкинский граф Нулин? Этот вопрос порой задают на литературных викторинах. Редко кто отвечает верно. Граф Нулин курил сигары. О них, о сигарах и пойдет речь. В Старый Свет их завез 400 с лишком лет назад Колумб, а индейцы курят сигары или нечто вроде того, что мы называем сигарами, по меньшей мере уже 1000 лет. Так что само понятие «культура сигар» вовсе не надуманное.
Поклонники сигары говорили, что соотношение между трубкой и сигарой такое же, как между леди в кринолине и обнаженной чистой красотой.
Сигарный запах, запах вожака, запах агрессии, если хотите, даже такой агрессивной сексуальности.
Сигара – это утешение, это вкус, это огромная сторона мужского бытия.
Исповеди любителей сигар вы сможете услышать минут через 25. Начнем же с другой темы. Но прежде рекламные объявления.
Я не могу себе представить исчезновение России как субъекта мировой истории.
Я знаю многих американских командиров подводных лодок. Поверьте, сумасшедших среди них нет.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
И вот опять нас мало, неправильных ребят. Кого телеканалы никак не охмурят. Кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18.00.
К нашему выпуску «Поверх барьеров». Киевская радиожурналистка Ирина Колесникова прислала мне 3 интервью. Все они о недавнем прошлом. Настолько недавнем, что и прошлым его назвать трудно. Тема всех интервью одна – уничтожение, стирание личности, личного, политика обезличивания, прикладная политика – от обезличивания цензорами и редакторами литературного стиля до превращения человека в лагерную пыль. Интервью, которое вы услышите, не столько публицистика, сколько журналистское исследование, радиоисследование. Первую собеседницу Колесниковой зовут Ольга Матусевич. Она – бывшая политзаключенная, сейчас работает журналисткой. В 80-е годы сидела в лагерях на Украине и в России.
Когда арестовали моего мужа, мама мне сказала, что вот выбирай, или он, или мы. Ну, и я выбрала его.
Сколько лет вы сидели?
6. С 80-го года по 86-й. 2 судимости подряд. Первая судимость у меня была по 187-й прим. Это, значит, там какие-то клеветнические измышления, порочащие советские государственные строй. Ну, приблизительно так. Потому что я не могла никак запомнить название этой статьи. Вот, и почему-то по-украински вообще не могла никак запомнить. А вторая – это была антисоветская деятельность. Вот. А перед Одессой у меня было 2 месяца трип дачи. То есть это, значит, помещение закрытого типа, лечебное помещение, где содержались уклоняющиеся от лечения венерических заболеваний. Я была в шоковом состоянии. Гибисты, они не дураки. Они знали, что на человека больше всего повлияет. Они же изучают человека, с которым они работают. А тут бабах, венерическая больница, значит, закрытого типа. То есть они мне демонстрировали, что они могут сделать. обливали меня жуткой грязью. Очень многие в это поверили. И даже из близких поверили. То есть не хотели в это поверить. Сообщили на работу, хоть это, в общем-то, врачебная тайна. И когда я увидала женщин со своей работы, что они пришли меня проведать, а свидание разрешалось только раз в 10 дней, вот, а они пришли в неурочное время, я, значит, жутко растерялась. Понимаете, вот когда женщина говорит, что она проститутка, и пол Киева заразила гонореей, ну, и вдруг мне эти женщины говорят: «Оля, слушай, так это же класс! Ты же какая женщина!» Представляете, то есть абсолютно неожиданно вот эти люди, на которых рассчитывала, что они меня сейчас заклеймят позором, они вдруг меня поддержали. Вот они поняли, в чем дело. Когда человек порядочный, он все равно пытается помочь. Такие же люди мне встречались и в уголовной зоне. Среди воровок и убийц были очень хорошие друзья. Одна только Люба Тесленко, чего стоит. Девочка, которая попала в 18, что ли, лет за убийство милиционера. Групповое убийство. Но у нее было настолько сильно развито чувство справедливости, это была гроза зоны. Ее боялись и уважали. Вот и вот встретилась я с этой Любой Тесленко, и она мне, то есть не мне, а следователю говорит: «Я наврала. Я отсидела своих 9 лет за убийство, отсижу еще 3 года за дачу ложных показаний. А вот, а ваш гибель ко мне пришел на химию и сказал: вот если ты не дашь показания против нее, то мы тебя посадим снова в тюрьму». И я испугалась. А теперь я решила: нет, все, чего я буду сажать человека? Более того, она пошла под зону одесскую, это в Одессе было. И, значит, позвала там девицу через окно и сказала, что: слушайте, кто будет против Оли давать показания, ноги повырывают. А так называемые шоколадницы, то есть вот те, которые сидели там за взятки, то они давали абсолютно спокойно самые гадкие, самые худшие показания. Вот, и держались и потом так вот, ну как? Я сказала правду. Вы представляете, идет фильм «Шукшина», а она встала и сказала, что ей этот фильм не нравится. Вы понимаете, какое проявление украинского буржуазного национализма? И, конечно, культура у них была гораздо более высокая, чем у тех же жучек. Но жучки как-то были более близки к природе, поэтому более нравственные, если это можно даже так сказать. Жучки, то есть это вот обыкновенные воровки, гопстопницы, то есть, ну, вот разбой. Это была так называемая мамская зона, то есть туда попадали женщины беременные или только что родившие. Там был дом ребенка, там до 2 лет держали этих детей. Это была жуткая картина, конечно, один раз видел этих детей через окно. Это был первый и, наверное, единственный момент, когда я чуть-чуть не разрыдалась. Это за все эти 6 лет. И очень много было убийц именно своих детей. Женская зона, да, ну, казалось бы, ну, чем заинтересовать можно женщину? Ну, вышивать, шить. Было очень много талантливых людей. Кстати, это вот какой-то парадокс, что среди этих вот заключенных, причем жучек, очень много талантливых. Но рисовать — нарушение, вышивать — нарушение, шить — нарушение. То есть не нарушением было заниматься вот этой любовью, то есть назывались там ковырялки там и подобное, пить колеса, глотать. Колеса — это какие-то там таблетки тиофедрина, еще там чего-то, я, в общем, не очень-то даже разбираюсь в этом. Это, конечно, все проходило через вольных, то есть через охрану и через мастеров. Ну, они на этом зарабатывали. Ну, в общем-то, все. Поощрялась. Вот эта вот деградация личности поощрялась.
Как вам удалось сохранить себя?
Такой вопрос о сохранении себя не стоял. Что доводило до белого коленя всех тех, кто меня туда посадил, это то, что я не считала себя, совершенно не считала заключенным, не свободным. Они мне орали: как? Мы тебя посадили. А я говорила, что нет. Я абсолютно свободный, вольный человек. Вот, они могли избить человека, но мне кажется, что для них было более важным уничтожить человека морально, духовно. То есть физическая смерть для них была не настолько важна. Им надо было, чтобы человек покаялся и стал таким же винтиком, таким же рабом, как все остальные. Вот это главная была их задача.
опытом стирания личности в лагере делилась Ольга Матусевич. Теперь совсем другой опыт обезличивания. Второе интервью. Интервью с советским летчиком, который вполне охотно отказался от своего имени, от своей личности и воевал на чужой войне. Он просил не называть его имени в передаче.
Мы летаем без докладов. Ни о взлете, ни о посадке, ни обстановке в воздухе я не докладываю. А все это идет по заранее разработанному плану, рассчитанному по времени.
А если возникает аварийная ситуация?
У руководителя полетов сидит тоже наш советник. И в аварийной ситуации я докладываю о том, как есть. И там уже через переводчика он рассказывает это дело вьетнамцам.
То где вы служили?
Ну, это был 80-81 год, когда Китай поднял конфликт за территорию с Вьетнамом на севере. А мы служили на юге, это недалеко от Сайгона. Аэродром называется Биен Хоа.
Чьи интересы вы защищали?
Интересы коммунистического строя.
Какой страны?
Той страны, на которой мы находились.
Но вы советский летчик.
Да.
Государство вам гарантировало защиту?
Ну, в воздухе защита-то я сам. И разговора о каких-то гарантиях не было.
Ну, мне интересно, что это такое? Вы были вне закона.
У нас не было никаких документов, и фамилии наши, даже если был маленький документ нам давали, то наши фамилии там не были указаны. Ни фамилия, ни национальность. Пластиковая карточка, на которой фотографии, и непонятно, о чем написано, типа «Синий ЦИН». Ходили в их форме, самолеты с их познавательными знаками, их оборудование, все. А о том, что мы там находились, мне кажется, об этом знали. Потому что в азарте русский человек всегда ругается матом. Прямо в эфире.
То есть все-таки это не радиомолчание?
Ну, в таком в азарте можно, так сказать, допустить. Было такое, что изучали мы вьетнамский язык. У нас на картах было вот самые ходовые фразы на вьетнамском языке. Но так как язык очень звучный у них, музыкальный, то слышно это как, ну, как слон в зоопарке. Это по-вьетнамски будет с нашим голосом. Больше всего мне запомнилось хэдза. Это конец работы по-вьетнамски. Вьетнамский язык, конечно, нюансы есть. Допустим, как наше слово русское в переводе на вьетнамский, это в некоторых случаях ругательство звучит. Но буквально ку и лон. Первая часть это мужские достоинства, а лон это женские. Вот подошел и говорю, вот этот кулон. Она заулыбалась и показывает дверь сзади, и согласно кивает. В общем-то, это предложение было о любви такое.
У вас какое-то было алиби в случае, скажем, пленения?
Ну, это нужно летать над занятой врагом территорией, будем так говорить. Ну, мы летали, но, слава богу, все живы.
Ну, а в каких условиях вообще вы жили?
Единственное, конечно, было ограничение, что мы по городу и всюду, где мы не выезжали, мы всегда были с вооруженной охраной. Однажды выехали на 6 человек, 5 человек с автоматами, один с гранатометом. Это мы ездили на праздник.
Меня интересует, во имя чего вы шли на этот риск?
Ну, если так это звучало, то приблизительно как в Афганистане. Интернациональный долг.
А как вы сейчас расцениваете этот интернациональный долг?
Как повышение своей профессиональной подготовленности. Я полетал в таких условиях, где, ну, в общем, тяжело работать. Это джунгли на сотни километров кругом. И там у них с юга на север одна дорога. Такая красная, у них красная глина. И рядом одна шоссейная дорога, и все. А дальше практически непроходимые джунгли. Если где-то упадешь, то это, ну, 90%, что ты туда не выберешься. Техника, конечно, была запущена. И мы летали до последнего, пока уже сами не чувствовали, что самолеты выходят со строя. Ну, иногда приезжали, конечно, эти проверяющие. Им тоже нужно хлеб свой отрабатывать. Посмотрели самолеты и сказали, ребята, вам по красной звезде за то, что вы на таких летаете. Ну, условия там, конечно, жара, влажность постоянная. Это самое плохое. Ходишь как в парилке. Если 3 раза в день горячей водой не помоешься, там вот начинаются вот эти кожные болезни, там вот потнеется, типа того. Раны такие остаются. Мыться обязательно. А был такой случай. Но это было во время войны американцев, как в Южном Вьетнаме находились, а воевали с севером. Наши летчики тоже там были в это время. Американцы об этом знали. Потому что когда они бомбили военные городки, то общежития, где находились русские летчики, они не трогали. Но под конец, когда они уже поняли, что война проиграна, они, значит, опять же, по баракам не стреляли, а разбивали душ. Не людей уничтожали, а просто создавали неудобства.
Ощущение человека, ну, я не знаю, понимаю, родины и прочее, но вас нет.
Да, нас нет. Ну, мы шли на это сознательно.
Почему?
Ну, как любой мужик хочет попробовать себя в экстремальных условиях. Так? Да, ну, как любой военный человек, ему надо попробовать. Зачем ему столько лет учить? Надо попробовать себя в условиях.
Значит, войны нужны?
Обязательно. Туда попасть тоже проблема была. У нас был маленький конкурс красоты, и 10 человек поехал один.
Интервью третье. Собеседник Ирины Колесниковой, киевский историк культуры Вадим Скуратовский. Говорят, что человек – это стиль. Как осуществлялось обезличивание стиля в литературе и журналистике? Вадим Скуратовский рассказывает о мощном государственном институте, который занимался этим, институте редактуры и цензуры.
Этот институт вообще-то сам по себе возникает в 20-е годы с целью сравнительно благой. Дело в том, что когда вот молодая советская демократия, имея в виду не народовласть, а народоприсутствие, когда она уничтожила старую культуру и вошла эта масса в новую историю, то оказалось, что пишет она очень плохо. Причем пишут все плохо. От рабкоров до, так сказать, народных академиков, типа покойного Трохима Денисовича Лысенко. И в этой ситуации возникает институт, ну, просвещенных ассистентов, вот всех, без исключения советских текстов. И они действительно делали благое дело. Я сам работал в таком качестве, они просто расставляли запятые вместо авторов. Я уж не говорю о каких-то других вещах. Мы научали, скажем, автора писать не Петер Рубенс, а Питер Рубенс. Я-то был еще редактором. Но вот рядом со мной люди мгновенно из редактора превращались в цензора. Потому что они отслеживали как бы идеологический момент в этих самых текстах. И в конце концов, они в силу того, что они были тоталитарными людьми, входили в тоталитарное безумие, и они уже боялись все, и они отслеживали все. Ну, я знал редакторов-идиотов, которые переписывали на всякий случай весь текст. От первого до последнего слова. Они во всем видели вот какой-то подвох против системы. Конечно же, была официальная цензура, так называемая главлит. Но я с этими, извините, идиотами имел дело крайне редко. Потому что смею вас уверить, что главлит крайне редко вмешивался в наш украинский литературный процесс. Мы сами занимались этим процессом и занимались подчас самым палаческим образом. Я знаю вот несколько случаев вмешательства официального цензора «Дурака», ну, скажем, в деятельность журнала «Обсессия». Он, видите ли, в моей статье увидел фразу о том, что Сальвадор Дали, известный испанский сюрреалист, вот иллюстрировал произведение Кормчева великого, Мао Цзэдуна. Ну, разное происходило с сеньором Дали. Достаточно вам сказать, что в 1936 году он издал брошюрку под названием «Почему я социалистический реалист?». То есть это был эксцентрик, и эксцентрик мог все это сделать. И вдруг цензор сделал нам замечание, он не пропускает фразу, потому что она может оскорбить главу Китайской Народной Республики. Кстати, это было в разгаре советско-китайского идеологического конфликта. Смею вас уверить, что это был единственный случай вот моего прямого конфликта и столкновения с цензурой. Но гораздо страшнее были главные редакторы журналов, заместители главных журналов, ответственные секретари и заведующие отделом. На моих глазах берет заместитель главного редактора строчку Брехта, переводного Брехта на украинский язык, и говорит ответственному секретарю: «Вот послушай, здесь что-то не то». А там такая фраза: «А кто не погодився, того у тюрму посадили». Это брехтовские антифашистские статьи. И вдруг я вижу, что возникает опасность тем, что эту строчку вычеркнут. Я вспоминаю, как где-то на исходе 80-х годов одна киевская, очень известная тогда газета, она не решилась напечатать мою статью про Миколу Хвилевого. Редактор-цекист убоялся гнева ЦК, который еще достаточно успешно функционировал. Но прошел какой-то сезон, и эта редакция убоялась напечатать мою статью про Михаила Булгакова. Редактор простодушно объяснил мне, что он боится отрицательной львовской патриотической реакции на появление этой самой статьи. Ну, оцените, так сказать, его переориентацию. Было еще одно такое свойство советской цензуры – иерархия ее географии. Скажем, самая, что ни на есть, либеральная цензура в ту эпоху – эстонская. В Эстонии можно было по-эстонски напечатать абсолютно все, кроме откровенно антикоммунистических лозунгов. А последовательно печатались сколько угодно. Нечто похожее происходило в Латвии, в меньшей степени в Литве, но происходило. Я вспоминаю, ну, скажем так, цензурный уровень грузинской литературной ситуации. Но, извините, это была просто идиллия. Но, к сожалению, все рекорды били Украина и Молдавия. Я вспоминаю, скажем, как на исходе 70-х Белоруссия издает прелестную Рильке, и она прелестно рецензирует вот белорусские переводы Рильке. Здесь же, в Украине, редактор резко вычеркивает какие-то позитивные рефлексы рецензента на этот перевод. Ну, о чем говорит? Вот то самое ключевое во всей украинской национальной истории события 1932-1933 года. Я насчитал под цензурной советской украинской литературе всего пять упоминаний. Все.
В этой передаче звучали три интервью Ирины Колесниковой, объединенные одной темой – стирание личности, политика обезличивания. Продолжение этого выпуска «Поверх барьеров» после рекламных объявлений.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Все эти и многие другие вопросы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» в субботу в 16 часов, сразу после выпуска новостей.
Время джаза – это история американской музыки. От рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» ведет передачу Игорь Померанцев. Впервые в эфире 25 октября 96 года.
«Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. В ближайшие 20 с лишним минут речь пойдет о сигарах и любителях сигар. Я хочу воспользоваться сигарой, чтобы объясниться. Меня иногда упрекают в том, что для «Поверх барьеров» я выбираю слишком мелкие темы. Телефон, нос, роль лошади в культуре средневековой Англии и так далее. Признаюсь, я не считаю эти темы мелкими. Должно быть, это урок английского. Я долго жил в Англии, и вот что понял. Зрелые культуры, как мне кажется, подробны. В книжных лавках Лондона вы можете с легкостью найти исследования о цилиндрах или о роли рододендрона в садовой культуре Англии XVII века. Да, не об одежде вообще или флоре как таковой, а о нюансах, вроде бы пустяках. Мне кажется, что тяга к глобальным темам вроде «Восток и Запад» или «Культура и цивилизация» – это черта незрелости. Скажу еще резче. Как по мне, это интеллектуальная халтура. Без исследовательского труда, без серьезной работы зрения, слуха, обоняния культура буксует на месте. Но пора закурить сигару. У радиопередач, как и у стихов, бывают свои источники вдохновения. Если бы не глухая пора листопада, не дым от осенних костров в пражских садах, то сигара так и не вышла бы в эфир. Радиоэфир. Начнем с введения в сигароведение. О сигаре как факте культуры говорит профессор Иерусалимского университета Роман Тюменчик.
У сигары очень сильное культурное поле. Очень много написано хороших книг о сигарах, в том числе одна художественная книга кубинца Инфанте Кабрероса, живущего в Англии. Книга, написанная по-английски, называется «Holy Smoke». Не знаю, как перевести на русский. То ли это просто святая сигара, то ли святой перекур, то ли это святая затяжка, то ли просто святой дымок. Это очень важное культовое слово для английских паладинов сигары. Трудно перевести его на русский. Ну, как переведешь на русский, например, строчку Киплинга «A woman is only a woman, but a good cigar is a smoke». Женщина только женщина, а хорошая сигара – это, ну вот, что? Как писал один вполне заслуженно забытый русский поэт, описывая Крым в конце прошлого века, и как дымок мои сигары едва синеют сквозь туман вершины гор. Это поза дендистская, потому что что такое дендизм? Дендизм – это попытка строить жизнь как поэзию, читать текст жизни как текст поэзии. Дендизм – слово не случайное. В книжке Инфанте Кабрероса, о которой я упоминал, вся история английского дендизма рассматривается сквозь историю сигары. Потому что сигара всегда не только удовольствие, она всегда и знак. Сигара возникла в борьбе с трубкой. Поклонники сигары говорили, что соотношение между трубкой и сигарой такое же, как между леди в кринолине и обнаженной чистой красотой. Сигара возникла в борьбе с буржуазной трубкой. И, как известно, юный Карл Маркс курил сигару именно как знак антибуржуазности. Парадоксальным образом, Граучо Маркс, старший из команды кинокомиков «Братьев Маркс», курит сигару уже как знак принадлежности к мелкому и среднему бизнесу. Сигара стала знаком посредников, предпринимателей предпринимателей и так далее. Культурная динамика сигары, как и каждого предмета, я думаю, очень сильно вписана в нее. И я допускаю, что нынешние сигароманы, сами того не понимая, закуривая сигару, обращаются к тем временам, когда она была еще вещью экзотической. Можно сказать, что в культуру 19 века Латинская Америка внесла две главные вещи. Это хабанеру, ту, которую подхватил Бизе, и из которой потом развился танец под названием танго, и хабану, или гавану, как ее называли в России, то есть сигару. Я умоляю курильщиков сигар, каждый раз, когда они раскуривают очередную сигару, вспомнить о том, какое богатое культурное, географическое, историческое, поэтическое поле стоит за тем предметом, который они подносят к своему стому.
Теории сигары к практике курения. Моего очередного собеседника зовут Олег Чичилов. Он журналист, живет и курит сигары в Москве.
Впервые сигару как таковую увидели моряки из команды «Колумба». Члены экипажа «Колумба» увидели аборигенов, держащих в руках свертки из пальмового или кукурузного листа и начиненные крошевом. Никто тогда из испанцев, конечно, не знал, что это такое. Потом выяснилось, что это растение, которое называли индейцы каиба. И эти свертки они называли табако. Так получилось, что имя табака перенесли на растение, а наименование свертков стало потом именем кубинской сигары. Кстати, единственной марки, которая была создана после прихода к власти Фиделя Кастро. До этого были известны такие марки, как «Ромео Джульетта», «Портагас» и прочие. После революции на Кубе была сотворена эта марка, которая долгое время была недоступна для простых курильщиков сигар. Фидель Кастро мог ее подарить королям, или президентам, или премьер-министрам. Но в начале 80-х она появилась в свободной продаже и сегодня считается одной из самых лучших кубинских сигар.
Среди литераторов, среди писателей есть много любителей вина, пива, водки, и они охотно описывают свои вкусовые ощущения. Не могли бы вы описать свои сигарные вкусовые ощущения?
Сигара – это индивидуальный опыт, и можно сказать, что одна и та же сигара воспринимается разными людьми по-разному. Поэтому я с некоторым скепсисом отношусь к пособиям по курению сигар, где эксперты высказывают свои ощущения по поводу каждой конкретной сигары. Тут обнаруживается невероятная гамма оттенков, которые, в общем-то, и не предполагаешь в сигаре. Там находят ароматы бобов кофе и какао, древесные и кожистые оттенки, привкус мускатного ореха или кокосового ореха, или лесного ореха, привкус сухофруктов, находят намеки на карамель или на клевер, кедр, корицу или перец. В самом общем плане можно говорить о сигарах легких или крепких, острых или мягких. И мне нравится, что сигарный рынок в последнее время развивается и становится более разнообразным. Кубинские сигары, какими бы прекрасными, великолепными, непревзойденными считались они, есть люди, которым они не нравятся, кажутся слишком крепкими, слишком острыми, слишком резкими. Им, может быть, более по душе доминиканские или мексиканские, или гондурасские.
Когда вы курите, для вас важно, какое впечатление вы производите на окружающих, ну, скажем, на дам?
Я чаще всего курю в уединении. Сигару можно почувствовать в полной мере, не отвлекаясь ни на что другое. Но я знаю, что многими сигара воспринимается как определенный символ. Женщинами воспринимается мужчина с сигарой как мачо. В разные времена и в разных обществах сигара воспринималась как символ успеха, преуспевания, уверенности в себе. Да, я думаю, что многие на это рассчитывают. Сигара удобный в этом смысле предмет. Ее можно положить в карман, в отличие, скажем, от Rolls-Royce, громоздкой вещи. Сигара сама по себе, она уже выделяет вас на фоне курящих сигареты, во-первых. А во-вторых, даже если вы решите слукавить или пустить пыль в глаза и закурите сигару солидного вида, но дешевенькую, то это все равно скоро окружающим станет понятно, поскольку она будет распространять грубый, резкий аромат, в отличие от сигары дорогой, первоклассной. В последнее время к сигарам стали обращаться и женщины. В Голландии, в Амстердаме существует клуб женщин-любительниц сигар. Он называется «Соломея». И что беспрецедентно, одна из фирм, разрабатывая свою очередную марку, решила обратиться к этим женщинам и привлечь их к созданию этой сигары. Она получила название «Соломея». Многие женщины воспринимают уже себя сигарой как такой эротический образ, привлекательный для мужчин. Сигара, ну, пусть не сексуальна, но романтично, чувственно или, по крайней мере, чувствительно. Подготовка сигары к курению вовлекает все чувства – зрение, обоняние, осязание. Приятно понюхать сигару, еще не раскуренную. Приятно погладить ее, ощутить ее поверхность. Набитая, безусловно, привлекательная.
Олег, вам попадались, должно быть, статьи, где говорится о вреде курения. Как вы относитесь к такого рода статьям?
Те исследования, которые проводились в Америке, они проводились среди ветеранов курения, которые привыкли выкуривать по 10 сигар в день. Причем неизвестно какого качества. Сегодня исследования показывают социологические, что люди, как правило, выкуривают одну сигару в день или даже одну сигару в неделю. И вряд ли это может, наверное, представлять серьезный вред для здоровья. Если говорить о Соединенных Штатах, то страховые общества с курильщиков сигарет требуют повышенных взносов. Это не распространяется на курильщиков сигар. Опять-таки, если ссылаться на медиков, они утверждают, что курение сигар меньше способствует раку легких, чем курение сигарет, хотя риск рака легкого у курильщика сигар выше, чем у человека вообще не курящего. И при этом называется еще множество болезней, риску которых подвергает себя курильщик сигар, как курильщик сигарет. Рак рта, рак горла и прочее.
У вас есть любимые персонажи или герои, литературные, исторические герои, курители сигар?
Ну, если любого человека попросить назвать какую-либо знаменитость, которая бы курила сигару, я думаю, что большинство назовут Черчилля. Если верить его собственному утверждению, то он выкурил за свою жизнь 300 тысяч сигар. И его имя, имя Черчилль, стало наименованием одной из разновидностей классификации сигар. Это длинная сигара и очень толстая сигара. Помимо Черчилля, немало великих людей были привержены сигарам. Это Марк Твен, Уильям Теккерей, Сомерсет Моэм, Альбер Камю. Если говорить о музыке, это Артур Рубинштейн, Гершвин, Морис Равель, Элвис Пресли. Кстати, автограф и окурок сигары Элвиса Пресли на одном из аукционов был продан за $1500. Курил сигары Фрейд. Предполагается, что от этого получил рак горла. Курили сигары многие американские президенты, начиная с президента Гранта, который после очередной победы в гражданской войне, рассказывает, получил от благодарного народа 10 тысяч сигар. Курил сигары Кеннеди.
И еще один журналист и любитель сигар – Леонид Владимиров. Когда-то мы вместе работали на русской службе BBC, так что я до сих пор помню облако аромата, которым был окружен Леонид.
Ну, началось это, естественно, с советско-кубинской дружбы. В Елисеевском магазине появились очень приятного вида коробки с сигарами. По сравнительно недорогой цене они назывались странно «Корона», полукорона. Мой отец курил маленькие такие сигарки советского производства и всегда нещадно их ругал за скверный табак, плохую крутку и так далее. И я решил, а почему бы не закурить мне вот эту сигару? Я когда закурил первую сигару, я решил, что она и последняя. Я совершенно задохнулся. Я только потом понял, что сигара была сухая, как порох, и такую сигару вообще нельзя курить. Последние 40 лет я курю сигары, увы, не всегда гаванские, потому что здесь, в Англии, гаванские сигары доступны немногим. Они очень-очень дороги.
Согласитесь, что в Москве курить сигару, да еще в 50-е годы, означало быть белой вороной.
Я чувствовал себя абсолютно социально чуждым, тем более, что до 53-го года я 5,5 лет отсидел в большевистских лагерях, но я курил сигары, потому что они мне нравились. Ну, я их курил главным образом в помещении, и никто ко мне претензий не предъявлял.
Вы уже более 20 лет живете в Лондоне. Лондон изменил ваше представление о сигарах?
В Лондоне, конечно, сигары курить удобно. Они есть тут на всякие цены. Их курить не дороже, чем сигареты, потому что ведь сигарой же накуриваешься, даже небольшой. В Лондоне, конечно, я курю сигары с удовольствием, потому что если случайно мне привалит большой гонорар, тогда я могу купить себе несколько гаванских сигар. В последнее время источником моих гаванских сигар опять стала Россия. Друзья привозят из России гаванские сигары. А в другое время я покупаю сигары, сделанные в Голландии или Швейцарии, которые достаточно добротные и хороши. Я должен сказать одну забавную вещь, что вот, скажем, около 30 лет назад, бывая в Соединенных Штатах, я видел, что вот сигары-то главным образом курят там. сигарной столицей мира были Соединенные Штаты. В Америке было принято курить гаванские сигары. Но никогда не забуду, как при въезде в Америку таможенник обнаружил коробку гаванских сигар. Он вытаращил глаза и спросил: «Это что такое?» «Как что?» Я говорю, «это мои сигары». «Мои? Это контрабанда!» Оказалось, что в Соединенных Штатах Америки действует полный запрет на кубинский импорт, ну вот, в частности, на кубинские сигары. Ну, разумеется, сигары эти конфисковали у меня. Сигара – это утешение, это вкус, это размышление, это все, что хотите. Это огромная сторона мужского бытия, не только мужского. Есть женщины, курящие сигары тоже.
У знатоков вин есть своя довольно определенная иерархия вин. А есть вот такая иерархия сигар у курителей сигар?
Да, сигары крутят во многих странах мира. В нескольких странах их делают очень хорошо. Гондурас, Филиппины, Канарские даже острова. Но все равно есть только одна страна, где табак имеет вот этот волшебный вкус, ни с чем не сравнимый. И это страна Куба.
Сигароведы, есть и такие среди историков культуры, считают, что сигара – это знак дендизма, принадлежности к денди. Считаете ли вы себя денди?
Какой там денди? Я самый обыкновенный старый работяга. Нет, наоборот, сигара – это, если хотите, помощник в работе. Недавно привезли мне из России коробку гаванских сигар. Куба, скажем, для западной фирмы Давыдова. Они крутят сигары очень хорошо. А в Россию, расплачиваясь за что-то там такое, они их крутят как попало. Тем не менее, это были гаванские сигары, табак отличный. К сожалению, состояние было неважное. Они были явно пересушены. И вот у меня есть дома так называемый хьюмидор. Ящик, герметический увлажнитель сигар, в котором имеется трубочка с водой и психрометр, прибор, определяющий степень влажности воздуха. Я их загрузил в этот хьюмидор, не очень надеясь на результат. Когда я открыл ящик через 2 недели и попробовал первую же сигару на ощупь, я понял, что достигнут почти идеал. Дело в том, что сигару и ее состояние можно сразу определить на ощупь. И действительно, сигары оказались замечательные. Их вот еще 8 штук осталось. Я планирую, может быть, вот сегодня, может быть, завтра еще одну скурю.
Ваш лондонский врач никогда не советовал вам бросить курить сигары или, по крайней мере, перейти на сигареты?
Напротив, ни в коем случае. Из всех зол курительных сигара, безусловно, наименьшее. Вы курите только табак, вы не втягиваете в себя бумажный дым. Есть сигары разного размера. Огромные черчиллевские сигары – это страшная вещь. Хотя Уинстон Черчилль, проживший 90 с лишним лет, курил до 15 таких громадных сигар в день. Не говоря уже, отметим в скобках, что он при этом потреблял бутылку французского коньяку в день. Но это уж другое дело. Но он курил до 15 крупных гаванских сигар в день, что просто совершенно невозможно себе представить. И вот дожил до 90 лет.
Завершив работу над этой передачей о сигарах, я позвонил на всякий случай московскому психологу Маргарите Жамкачиан и спросил ее, занимают ли ее, как психолога, любители сигар. Оказалось, занимают.
Когда я думаю о человеке с сигарой, наибольшее значение имеет запах. Резкий такой раздражающий запах. Мне кажется, он даже имеет такую плотную консистенцию. Довольно трудно приблизиться к человеку с сигарой слишком близко. Можно сказать, что запах создает наше интимное личное пространство. Мы со своим запахом передвигаемся с места на место. Вот это, скажем, такое молекулярное облачко, невидимое глазу, но очень хорошо ощутимое носом. А сигарный запах и захватывает большое пространство. Можно сказать, что человек, курящий сигару, распространяет, расширяет свое личное пространство. И это отчасти экспансия такая, захват, а с другой стороны и защита. Трудно приблизиться к такому человеку. У этого запаха есть еще специфика. Часто называют сигару вонючей. Не потому что это обязательно очень неприятный запах, но это обязательно очень резкий запах, раздражающий, возбуждающий. И вот эта вот вонючесть заставляет думать, какой в этом смысл психологический. Ведь за сигарой стоит, как правило, очень цивилизованный человек, такой очень отмытый, скажем, хорошо побритый, прекрасно одетый. Как правило, эти люди очень следят за своей внешностью. И вдруг вот такой толчками распространяющийся запах вызывает ассоциацию, вот если хотите, ассоциацию с козлом. Вот козел – олицетворение в животном мире такого сильного агрессивного запаха. Для чего он ему нужен? Это запах, в общем, вожака, запах агрессии, если хотите, даже такой агрессивной сексуальности. И получается, что вот такой современный, убирающий свой личный запах человек, потому что он пахнет хорошим мылом или хорошим дезодорантом, он фактически как бы хочет осуществить вот эту функцию козла через этот запах. Ему не хватает, ну, если хотите, струи себя в окружающий мир.
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы. Как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг, ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's an angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».